Так, тазобедренного сустава. Это самый частый порог, врожденный у детей. Чаще болеют в два раза девочки, чем мальчики. Чаще порог односторонний, реже двухсторонний. Все связано с тем, что недоразвита вертлужная впадина. А, значит, она, крыша ее скошена, она мелкая и довольно часто заполнена рыхлой соединительной тканью. И это препятствует нормальному размещению в ней головки бедренной кости, которая, значит, не находя нормального размещения, когда ребенок начинает ходить, она смещается и уходит сзади и вверх, и упирается в крыло подвздошной кости, образуется так называемый задний верхний подвздошный вывих, врожденный. Это приводит к нарушению ходьбы при одностороннем. Когда такой человек, ребенок начинает ходить, он начинает припадать на ногу и начинает хромать. Если двухсторонний, он начинает ходить, раскачиваясь, такая походка называется утиной походкой. Не находя вот нормального размещения, головка подвергается со временем дегенеративно-дистрофическим изменениям, уменьшается, и значит, это все более и более затрудняет передвижение этих людей и нарушает, в общем, ходьбу нарушает и функцию этого сустава. При рождении ребенка мы должны его тщательно осмотреть. У ребенка должны быть симметричные складки по медиальной поверхности бедра. Переворачиваем ребенка, смотрим, у него должны быть симметричные абсолютно на одной высоте ягодичные складки. Следующее. До 3 недель новорожденности, 2-3 максимум до месяца, 2-3, сохраняется симптом пути Маркса. Этот симптом заключается в том, мы берем, захватываем ребенка за голени, приводим бедра к животику и, разводя, укладываем на горизонтальную поверхность. Это нормальное физиологическое положение, когда происходит вправление головки в вертлужную впадину и раздается щелчок. Так как симптом сохраняется только 2-3 недели, затем он исчезает и становится этот симптом неинформативным. Следующее симптом. Есть такая линия Розера-Нелатона. Эта воображаемая линия проводится от седалищного бугра через большой вертел до передней верхней ости подвздошной кости. Если происходит, когда ребенок начинает ходить, задний верхний вывих врожденный, когда головка выскакивает и уходит под крыло, то когда мы пытаемся провести эту линию, мы видим, что вертел большой находится выше этой линии. Это помогает в диагностике этого порока. Следующее. Если мы проведем воображаемую линию от большого вертела к передней верхней ости подвздошной кости и дальше эту линию продолжаем на передней, поверхность живота, то в норме эта воображаемая линия проходит выше пупка. Если имеется дисплазия и врожденный вывих, и смещение головки назад и вверх, то линия Шемакера проходит ниже пупка. То есть вот эти, воображаемые линии проводимые помогают в диагностике дисплазии тазобедренного сустава. Когда ребенок начинает ходить, можно проверить следующий симптом. Мы ребенка просим встать на одну ногу, а вторую ногу согнуть в колени и стоять на одной ноге. В норме для сохранения равновесия противоположная сторона, что таза приподнимается. При дисплазии тазобедренного сустава из-за того, что головка находится дистопирована, находится под крылом, противоположная сторона опускается. Поэтому диагностировать, когда имеется укорочение ноги относительное, асимметричные ягодичные складки, когда появляется, значит, вот такая утиная ходьба или хромать на одну сторону, это уже довольно поздняя диагностика. Необходимо диагностировать на раннем этапе. После того, как, то есть с периода новорожденности, с первых недель, мы установили, мы обучаем женщину специальным приемам. Женщина, мать, захватывает ребенка за голени, разводит ножки в сторону и, используя их как рычаги, значит, ввинчивает бедра с небольшой амплитудой. Ввинчивая бедра, через бедра усилие передается на головку, и она начинает как бур раздавливать, разминать хрящевую, это рыхлую ткань в области вертлужной впадины, вдавливать и формировать вертлужную впадину. Это делается при каждом пеленании. Значит, 6-8 раз в день, в среднем это получается, по 10-15 что? Раз. После этого упражнения ребенок фиксируется в положении абдукции при помощи специальных пеленок, подушечки, положенной между ног. То есть положение абдукции является коррегирующим, исправляющим, когда, значит, недооформленная головка находится в области вертлужной впадины, недоразвитой. Все это позволяет доформировать вертлужную впадину в этом положении и максимально нивелировать те, значит, пороки аномалии развития этого отдела костного скелета у новорожденного. Применяются специальные ортопедические шины, приемы с возрастом, положение абдукции, чтобы сохранить. Значит, шьют специальные подушечки, подкладывают специальные штанишки в положении, значит, абдукции, чтобы сохранили. Это перед новорожденным стремена Павлика, более поздно, значит, шина Волковича и прочее, прочее. То есть таких абдукционных шин достаточно много. И если правильно и с самого начала это проводить, то к году, когда ребенок начинает ходить, формируется нормальное, значит, положение тазобедренного сустава. Если этого не происходит, а ребенок начинает ходить и формируется вот такой вот ложный псевдоартроз под крылом подвздошной кости, то уже после года, полтора-два года, ребенку лейкопластырное вытяжение, тяги, потому что идет укорочение, значит, ноги из-за формирования этого псевдоартроза. В более позднем времени, после 2-3 лет, приходится уже делать операции, фиксировать головку в области вертлужной впадины, чтобы она нормально там развивалась и прочее. В более еще позднем возрасте, после 12, 14, там 16 лет, и если не сформировалась нормально, а головка подвергается иногда даже обратному развитию, уменьшается в размере, тогда приходится делать артропластику, заменять искусственным суставом. Поэтому чем раньше предпринимаем лечение, тем меньше будет деформация и легче восстановить функцию вот этого тазобедренного сустава. Все.
Спасибо.
Понятно вам? Да. Как мы будем относиться? Если появится